последняя глава второй книги, где вкратце описаны предметы обсуждений Бхагавата, уже обсужденные и те, которые еще предстоит обсудить. И дальше более подробно описан процесс сотворения, процесс формирования живых существ в том виде, в каком мы их воспринимаем, то есть имеющих телесные оболочки, имеющих набор чувств, имеющих мысль, рассудок, и как все эти стихии, будучи вычленениями единого вещества, взаимодействуют друг с другом. Блаженный Шука продолжал: вследствие той беседы Нарада поведал Вьясе первое о возникновении первичных стихий, об их взаимодействии, которое приводит к появлению предметов, о ярусах сотворенного мира, где размещаются существа разного уровня сознания, о высшей воле, кое подвластно все сущее, об образах сверхсущества, о природе времени, сроках вселенских властителей маны, о природе сверхсущества и о родимом отечестве всякого живого существа, об освобождении и, десятое, об убежище, безусловной истине, любви и красоте. Эти 10 истин постигаемы путем откровений свыше. Всякое прочее знание добыто от мыслителей либо опытным путем, либо в ходе рассуждений. В первую пору творения в уме вдохновенного Брахмы появляются осязаемые стихии, предметы и средства их ощущения. Все перечисленное представляет собой состояние единого вещества. Затем происходит их взаимодействие, благодаря которому в уме перворожденного существа воссоздаются живые образы и обстановка, увиденная им в несотворенной действительности. Живая тварь пребудет в своем естественном состоянии, лишь сдавшись на волю непорочного властелина. Признав за вседержителем высшую власть, сознательное существо обретает в его обители совершенное равновесие. Мирская власть в лице блюстителя Ману призвана преобразовать труд человека во служении высшему закону. Побуждающим началом всякого дела является возможность пользоваться его плодами. Повесть о Боге есть повесть о его сошествии, делах, его свите и приверженцах. Образ высшего существа составляют преданные ему души, ибо о хозяине судят по нраву его слуг. Конец вещественному миру наступает в тот миг, когда сознательное существо погружается в сон, расставшись со своими сновидениями. В этот миг, расставшись с обликами, в которые была заключена в состоянии самообмана, душа обретает свободу. Но такая свобода без обличий и притяжения к обликам прекрасного неустойчива и недолговечна. Подлинная свобода приходит душе с обретением нетленного облика, в коем она способна служить безусловной красоте. Зримый мир появляется из сознания наблюдателя. Существует сознание наблюдателя и в нем исчезает. Высший наблюдатель – источник всего сущего, суть безусловной истины. Живое сознательное существо испытывает на себе три вида воздействия – от собственных мыслей, от природных незримых сил и от окружающих таких же, как оно, существ. Без восприятия невозможно воздействие. Если предмет не воздействует и не воспринимается сознанием, он не существует. Так, первое – мысли, второе – природные явления и третье – облики окружающих существ существуют лишь в сознании наблюдателя. Всякая сущность существует в чем-то сознании. Но тот, в чем сознании существуют все сущности, есть сверхсущество, высший наблюдатель. Здесь вас не должно смущать вот это «существуют сущности, сверхсущество», вот это «сущ». Это почти калька с Гегеля. Вот у него вот эти вот сущности, существа, сверхсущества, они просто громоздятся друг на друга. Высшее существо, что возлежит в безбрежных покойных причинных водах, вычленяет из себя множество яйцевидных вселенных, в каждой из которых он являет себя в облике хранителя, покоящегося в безмерном море, что заполняет половину яйца. из водообразного первичного вещества появляется множественный мир и существует свои тысячу лет, прежде чем опять обратиться в вещество без очертаний. Стройность мира сохраняется, покуда его причина присутствует в нем. Меняя свой облик, существо Нараяна, повелитель причинных вод, придает очертания веществу, в коем он пребывает. Стихии и образованные из них предметы, а также действия, время, сознательные сущности – все это прибудет в сознание высшего наблюдателя. Когда же он перестает осмысливать их, они уходят в небытие. Покоясь в полусне над водами первичного вещества, единый однажды желает стать многим. Почему над водами первичного вещества, а не в водах, да? Потому что Вишну, как чистый дух, никогда не соприкасается с веществом. То есть дух никогда не соприкасается с материей. Между ними должна быть некая прослойка. И этой прослойкой является вселенский змей Ананта, который возлежит в водах, да, и который держит на себе, как на мягком ложе, держит на себе чистый дух. А вот сам дух с материей никогда не соприкасается. Ананту еще называют эгом Вишну. Да? То есть Вишну, обладая эгом, соприкасается с причинами водами, соприкасается с вещественной жижей. То есть сам дух не соприкасается. Точно так же, как и мы читаем у Шридхара Махараджа, он объясняет, что сознание, душа, она тоже с материей не соприкасается. Ей нужна прослойка, некая буферная зона, что ли, да, буферная прослойка. И этой прослойкой является тонкое тело или ум. То есть сознание соприкасается с материей через ум. Сознание соприкасается с мыслью, а мысль соприкасается с веществом. Сама по себе душа, она всегда находится в отрыве от материи. Но, пользуясь таким инструментом, как мысль, она соприкасается с материей. Итак, дальше. Затем единая сила высшего существа воздействует на множественные крупицы сознания, которые воспринимают это воздействие как действие мыслей, обстоятельств и других существ. Вот это мы уже читали. То есть единая сила высшего существа – это его майя. Она может быть йога-майя, может быть маха-майя. Задача маха-майи – это обольстить ложными образами или привлечь внимание ложными образами. Ложными значит, не значит, что их нет, а это значит, что их не будет во времени, то есть они временные. Вот задача маха-майи – это прельстить сознание, наше сознание или нас бренными образами или призрачными образами, которые появляются и исчезают. А вот задача йога-майи – это привлечь живое существо, привлечь нас образами, которые не исчезают. А эти образы есть дух, есть Господь Бог. Задача йога-майи – это обмануть или притянуть внимание к истинным обликам. Притянуть внимание – это значит… Это синоним понятия «вовлечь во служение». То есть йога-майя, она вовлекает нас во служение истинным обликом, обликом Господа Бога, которых не из числа. А задача маха-майи – завлечь нас, привлечь наше внимание или завлечь нас во служение ложным обликом. Это ложные облики, они… Это звуки, это визуальные облики, да, это вкусы всевозможные, это облики вожделения. Вот маха-майя, она как раз этим занимается. И именно эта самая маха-майя или сила Всевышнего, единая сила Всевышнего, она как бы дробится, она делается, она дробится на множество стихий, и из этих стихий, эти стихии складываются в явления, образы и события. И вот эти все трое, явления, образы и события, другими словами, мысли, обстоятельства и другие существа, как здесь говорится, да, еще раз прочтем. Затем единая сила высшего существа воздействует на множественные крупицы сознания, то есть на нас, которые воспринимают это воздействие как действие мыслей, обстоятельств и других существ, то есть явления, события и образы. Вот. А по сути, эта единая сила Всевышнего, она одна и та же. Это как в театре кукол, да, на темном фоне разговаривают две куклы, и нам кажется, что между ними что это разные куклы, и между ними происходит, и каждый из них обладает самостоятельным образом, и каждый из них играет свою роль, каждый из них независимо. А на самом деле эти две куклы, они надеты на руки одного и того же Арлекина, да, одного и того же актера. И вот, и просто две руки, эти оболочки, да, или эти перчатки на руках, они не должны нас смущать. А это две руки одного актера. Эти две руки между собой разговаривают. А по сути дела разговаривает только один и тот же актер, только разными голосами. Вот. Вот они могут, эти две руки, спорить, ругаться, даже побить друг друга, но это делает все один и тот же актер. Это все такая игра майи, игра иллюзий. Существо наблюдает внешними обстоятельствами, и в состоянии обмана, в состоянии иллюзии, живое снимает образы, обстоятельства и явления окружающего мира как разрозненные. На самом деле это одна и та же майя, у которой, как мы знаем из описания, у матери Дурги тысячи рук, и вот на эти руки надеты вот эти вот варежки, эти рукавицы, вот эти вот лоскутки куклы. И вот эти тысячи рук, они перед нами, значит, разыгрывают такой спектакль. Кто-то из них хороший, да, на одной руке, значит, так называемый хороший персонаж, добрый дядя, на другой руке злой дядя, они между собой ругаются. Кто-то прав, кто-то виноват. И живое существо, неразумное чадо Господа, ввязывается в этот спектакль, наблюдает за ним и душу выкладывает. Значит, вот ему кажется, что вот этот вот либерал, а этот консерватор, этот, значит, демократ, а этот деспот, этот праведник, а этот грешник, этот, как Кришна говорит, корова, собакоед, брахман, что там, слон, да. Кришна говорит, что относись ко всем одинаково, все есть чистый свет, то есть все есть частица. Все есть частицы чистого света, единого духа. А неразумное живое существо воспринимает это как разные образы, которые между собой спорят, дружатся. Вот так действует, как здесь говорится, единая сила высшего существа. Вот она так действует, она обманывает, надевая на тысячи своих рук разные образы. Она обманывает нас, втягивает в этот суетный спектакль, где кто-то играет роль наших родственников, наших детей, родителей, мужей, жен, правителей, подчиненных. Или как там Кришна опять Гите говорит, посланцы недоброжелателей, сами недоброжелатели, друзья, родичи, сторонние наблюдатели. Все они одни и те же. Все это одно и то же. Но вот мы их воспринимаем по-разному. Вот. Вот стихами ранее Шука говорил, точнее здесь Нарада говорит, ну Шука говорил, цитировал Нараду, что душа обретает спокойствие только когда привлечется подлинным образом, образом единого существа, обретает равновесие во служении Богу, Вот только тогда душа находит свое естество. Все остальное, вот эти вот хитросплетения, все эти ссоры и примирения образов майя, они лишь выводят душу из равновесия и делают ее несчастной. Так, далее, читаем 15-й текст, на котором мы остановились в прошлый раз. Затем из тела вселенской причины происходит пространство. Оно преобразуется в совокупную жизненную силу. Та, в свою очередь, преобразуется в силу чувств, ума и силу плоти. Вот эта вот сила чувств, ума и сила плоти, это на санскрите называется одним словом «оджас». Вообще сила – это «оджас», то есть жар. «Оджас» и «жар» – значит, это одно и то же. Да? Вот, значит, вселенское существо создает пространство. А как оно создает пространство? Оно просто окидывает взглядом вокруг, и все, что ему кажется в перспективе, становится для нас, то, что ему кажется в перспективе, для нас становится пространством. Пространство не нужно раскладывать на... То есть у пространства нету объяснения, потому что это одна из немногих первичных стихий. Первичное – это значит то, что не дробится на более простое. Как Кант говорил, что пространство – это есть идея чистого разума. То есть мы и так знаем, что такое пространство, нам не нужно объяснять. Вот, мы знаем, вот пространство. Да, это некое... Вот я сейчас попытаюсь дать объяснение, но это объяснение оно усложнит понятие пространства. То есть это некое место, да, в котором что-то происходит. Есть пространство. Но объяснением я лишь запутал. Потому что место, оно не более простое, чем пространство. Пространство, оно более простое. Итак, значит, происходит пространство. Дальше здесь говорится, оно преобразуется в совокупную жизненную силу. Что значит преобразуется? Это значит, что в пространстве начинается движение, то есть начинается перетекание какое-то. Да, вот представим себе пространство. И вдруг в нем началось перетекание, то есть какой-то канал появился, да, или какое-то русло движущееся появилось. И вот это вот движущееся пространство, не застывшее, а уже движущееся, становится оджасом или праной. И вот это вот пространство, оно делает наше тело объемным, а оживляет наше тело, когда оно начинает в нем двигаться. Вот существует 10 потоков пространства, или 10 вот этих пран, или нади, или оджасов. Вот они начинают вверх, вниз и по кругу гулять, вот это вот пространство, да, начинает течь вверх, вниз, и образует такой вот перетекающий кокон, что ли. Вот давайте представим себе хрестоматийный образ атома, да? Это ядро. Помните в школьных учебниках? Значит, вот ядро, а вокруг него крутятся три вот этих вот колеса. То есть там электроны, они быстро-быстро вращаются вокруг этого ядра, и за счет этого ядро никуда не падает. Вот эти потоки вокруг ядра, они создают устойчивость для той сущности, которая пребывает внутри вот этих вот потоков. Вот точно так же пространство начинает перетекает, притом оно довольно быстро, с довольно приличной скоростью. И чем быстрее у разных живых существ, Это перетекание в индивидуальном теле, оно разное. То есть вот эта скорость вот этих вот потоков пространства, 10 потоков пространства, разная. Ну, точнее, их 5, но когда поток, один и тот же поток идет вниз, он называется «однако», а когда он начинает идти вверх, он называется «инако». То есть существует 10 названий этих потоков, но они 5. Просто они, когда они идут прямо, то я не помню их название, они как-то называются, а потом, когда идут в обратную сторону, они по-другому называются. И вот, значит, и вот душа в оболочке рассудка и ума, она находится, как вот этот атом, находится в этих вот потоках, быстрых потоках этого пространства жизненной силы. Чем плотнее, чем быстрее эти потоки, тем, как говорится, человек более жизнеспособен, да? Он более здоровый. Когда потоки плотнее и быстрее, то человек чувствует силу, он энергичен, он жизнерадостен. Да? А когда потоки медленные, то он вялый, он бледен, он неактивен. Когда потоки вовсе останавливаются, то душа, вот этот вот атом, да, он просто вываливается. Это называется смертью. Или когда прерывается прана. Прерывается прана, может прерваться от совершенно разных причин. Это может быть вот прямое физическое воздействие, когда прану просто перерубают каким-то острым предметом, и она начинает, она становится не замкнутой, а ее начинает в сторону, она начинает бить в сторону, и тогда теряется равновесие, душа выпадает из кокона этой бегущей праны, вращающейся праны. Или, например, сильный испуг, или какой-нибудь удар, апоплексический удар, и какая-то из жизненных, какое-то из жизненных русел вот этих пран прерывается или смещается, и душа выпадает. Это... Вот, а смерть от старости – это когда постепенно они замедляются, вот эти вот потоки, они постепенно замедляются, и душа просто выпадает. Это называется смерть от старости или естественная смерть. Как в детстве, помните, мы бросали теннисный мячик на фонтанчик, и он никуда не падал, потому что фонтанчик он бил с определенной силой. Вот если убавить напор фонтана, то шарик падает. Вот точно так же смерть, когда напор праны ослабевает. Мы об этом уже читали, по-моему, в пятой книге, когда, помните, такой царь Пуранджана или аллегорическое живое существо вышел из тела, а за ним последовал вот этот пятиглавый змей. Вот это есть эти самые пять пран, пятиглавый змей, жизненная сила, которую потом скрутили и пленили, да? И живое существо потом родилось в другом теле, где у него снова появились эти праны. Ум при этом остался, кстати, тот же самый. Вот. А здесь, значит, идет описание, как появляется живое существо. Да? Конечно, над всеми вот этими описаниями какой-нибудь дарвинист будет смеяться, потому что согласно Дарвину, вернее, согласно дарвинистам, мы все произошли от обезьяны, и все вот эти вот вселенские живые существа, да, вот это вселенское существо, эти праны, значит, единая сила Всевышнего, все это галиматья. Гораздо логичнее, гораздо научнее это заявить, что мы произошли от обезьяны. А между прочим, можно в суд подать, ведь это оскорбление. Это оскорбление меня как человека. Это разжигание ненависти по какому признаку? Да, по религиозному признаку. Есть же сейчас такая статья в Уголовном кодексе. Ну, хорошо, вот если, например, я кому-то скажу, что твоя мать была обезьяной, меня могут осудить за оскорбление. А если я кому-то скажу, а если я ему же скажу, что твой предок был обезьяной, это называется научное высказывание. Да? Если я скажу, что твой прапрапрапрапрапрадед был обезьяной, это научно. А если я скажу, что твой отец был обезьяной, то это оскорбление. Вот так. Следующий текст. «Как свита всюду следует за своим государем, так ум, чувство и плоть следуют за совокупной жизненной силою, что, перетекая, обволакивает отдельное сознательное существо». Да, вот это мы уже читали. Вернее, это уже обсуждали, что совокупные жизненные. Можно, в общем, было не давать весь этот комментарий, потому что здесь Нарада двумя строчками все объясняет. Как свита всюду следует за государем, так ум, чувство и плоть следуют за совокупной жизненной силою, что, перетекая, обволакивает отдельное сознательное существо. Стоит жизненной силе остановиться, как тотчас пресекается работа ума, чувств и тела у живой твари. Да, это называется смерть. Да, действительно, не нужно было все это городить, когда вот здесь все сказано. Стоит жизненной силе остановиться, как тотчас пресекается работа ума, чувств и тела. Что это значит? Это значит смерть. Итак, в пору становления мира жизненная сила, приведенная в движение высшим существом, порождает голод и жажду. От желания есть и пить у него появляется рот. Итак, далее будет объясняться, что сначала появляется потребность, да, потом появляется орган удовлетворения потребности, а потом только появляется предмет, с помощью которого эта потребность удовлетворяется. Вот в данном случае начинается с рта, да, или с чувства голода. Итак, жизненная сила приводится в движение, вот эта вот прана начинает двигаться, то есть перетекать вокруг живого существа, и это создает голод или создает жар. Что такое голод? Голод – это повышенный огонь, да, разжигание огня внутри живого существа. То есть когда мы хотим, чтобы в топку огня, пищеварения в данном случае, да, что-то, какие-то дрова бросались. Это называется чувство голода. Голод – это когда горит огонь внутри, да. Вот перед смертью, или когда человек болеет, то есть когда прана останавливается, ему не хочется есть. Кстати, когда мы болеем, есть не надо. Пока есть не хочется, то есть не надо. Потому что это все равно, что в слабый камин, да, или в слабый огонь бросать дрова. Они там все равно гореть не будут, а лишь загасят еще больше огонь. Вот. А когда человек выздоравливает, то огонь разгорается, и тогда, то есть прана снова начинает жарить, да? Она снова начинает разгораться, появляется чувство вот этого огня, и вот тогда уже можно бросать в этот огонь, в эту топку дрова, можно бросать продукты сгорания. Вот. А пока человек болеет, то лучше огонь не забивать, пусть он лучше тлеет, сжигает то, что не нужно, сжигает причины болезни. Итак, в пору становления мира жизненная сила, приведенная в движение высшим существом, порождает голод и жажду. От желания есть и пить у него появляется рот. Потом уже появляется то, что можно в этот рот бросать. Да? Но сначала вот появляется рот. Следом изо рта возникает небо. Затем язык и вкусы, дабы язык мог наслаждаться ими. Вот вкус – это предмет языка, да? То есть сначала появляется голод и жажда, потом появляется рот, во рту появляется язык, который может ощущать вкусы. Во рту появляется язык, который ощущает вкусы, и тогда уже появляются вкусы. То есть без языка вкусов нет. Понимаете, если бы у нас с вами не было языка, то во Вселенной не существовало бы вкусного чего-либо. Если бы у нас с вами не было глаз, то во Вселенной не существовало бы цвета. Мы бы не могли говорить, это зеленый, это синий. То есть эти все предметы, чувства, они существуют лишь в нашем сознании. Да? Почему в сознании? Потому что до этого говорилось, что пространство пространство высшее существо создает, бросая взгляд, то есть окидывая взглядом вокруг себя, он создает пространство. То есть вокруг него пространства еще нет, но он смотрит вокруг себя. И в его сознании возникает пространство. Дальше это пространство начинает упорядоченно двигаться. Это называется жизненная сила. Дальше эта жизненная сила создает жар, который мы воспринимаем как голод и жажду. Дальше же из этого жара появляется орган ощущения, да, для удовлетворения голода и жажды, это рот. Дальше во рту появляется то, чем можно ощущать вкус, то есть удовлетворять голод. Вот. Это все такая цепочка. В начале цепочки стоит сознание высшего существа. Таким образом, как первое звено пространства существует в сознании, так и самые последние предметы ощущения, то есть образы визуальные, звуки, вкусы, тепло или поверхность, все это тоже находится в сознании. Как первое звено, так и последнее, все существует в сознании. От желания говорить причинное существо делает свой язык доселе безмолвный средством речи, которое есть Бог огонь Агни в сотворенном мире. Бог огонь – это язык высшего существа, язык Вишну. Вот всякое ведическое жертвоприношение, вообще всякое жертвоприношение сопряжено с огневосжиганием. И говорится, что языки пламени – это языки... То есть, почему пламя напоминает язык? Почему говорят «язык пламени»? Языки пламени. Потому что пламя есть огонь. Вернее, пламя есть бог огня. Бог огонь Агни. А он есть язык Вишну. То есть, когда мы бросаем при разных религиозных таинствах, будь то погребение, будь то посвящение, инициация, будь то какие-то иные жертвоприношения, там, бракосочетания или какие-то иные, когда мы бросаем зерно в огонь, зерно олицетворяет плод, да, то есть плоды, зерно олицетворяет семя, а огонь олицетворяет Вишну или Господа Бога, или, как здесь говорится, первичное существо. То есть мы первичному существу отдаем свои плоды, плоды своего труда, как прошлое, так и будущее. Мы как бы присягаем ему на верность. Благодарим его за его милость и присягаем на верность ему. Вот здесь и говорится, что первичное существо делает свой язык доселе безмолвным средством речи, который есть Бог огонь Агни. Огонь бестейственный, покуда высшая причина пребывает в водах, начинает исторгать звуки. От желания слышать запахи у первого существа появляются ноздри, которые ныне есть бог ветер Ваю. Вслед за ветром появляется дыхание и пахучесть. От желания видеть себя и свое творение у первого существа появляются глаза, которые в сотворенной вселенной есть лучезарный бог солнца. За ним появляются зрение и цвет. От желания слышать у существа появляются уши, коими становятся стороны пространства. Следом возникает слух и самое звуки. От желания познать свою причину у первого существа возникает разум, который есть вселенские мудрецы Риши. Да, их семь Риши. Семь звезд. Большая медведица – это семь мудрецов Риши. Вот здесь намекается на то, что разум нужен, или разум существует для того, чтобы познать свою причину. Все остальное, в чем мы задействуем разум, есть суета. То есть если мы с помощью разума хотим постичь какие-то временные предметы, какие-то предметы суетного мира, это мы злоупотребляем разумом. Мы используем разум не по назначению, за это нам грозит наказание быть лишенными разума. Если мы неправильно используем разум, то есть не пытаемся постичь свою истинную суть, или, как здесь говорится, постичь свою природу. Да, Кришна говорит, помните, Кришна говорит, что существует три вида разума. Первое – благоразумие, второе – разум, а третье – неразумность. Или разум в гуне благости, в гуне раджаса, в гуне страсти и в гуне невежества. Вот разум в гуне благости называется благоразумием. В гуне страсти, да, в гуне смущения, в состоянии смущения, это просто разум. А в состоянии отупения разум называется неразумностью. Да, и дальше он объясняет, что благоразумие это стремление постичь свою собственную суть. А просто разумность – это постичь природу вещей, причем временных вещей. Это просто разумность. А неразумные – это вообще ничего не постигать. Вот. Так вот здесь говорится, что разум нам дается, чтобы постичь себя. Если мы не постигаем себя, не постигаем свою вечную природу, то разум у нас отбирается. В следующей жизни мы рождаемся животными, у которых разума нет, а есть мысли только. Вот. Ну, это здесь для информации говорится, что вселенские мудрецы, риши – это разум Бога. Так же, как ветер – это есть, вот этот ветер ваю – есть дыхание Бога. Солнце – есть глаза первого существа, глаза Вишну. А вот разум Вишну – есть вот эти семь мудрецов, ну, которые вот мы воспринимаем как звездочки в созвездии Большой Медведицы. Это семь риши. От желания ощутить мягкость, твердость, тепло, холод, легкость и тяжесть у первого существа появляется осязание. Кожа с внутренними и внешними воздушными слоями, переносящими ощущения поверхности. Самая поверхность, волосы на коже и деревья, управители чувства осязания. От желания действовать у живого существа появляются две руки – сила рук, царь небес Индра и деятельность, осуществляемая руками. От желания передвигаться у первого существа появляются ноги, из коих происходит правообладатель жертв Ягья, под блюстительством которого люди исполняют свой долг как жертвенное действо. От желания отведать пьянящий напиток любовных ласк и породить потомство у существа появляется детородный член, которые есть прародители живых тварей, праджапати. Вот, а одного такого мы знаем, да, из истории с Дакшей. Вот Дакша – один из праджапати. Потом кто еще? Кашьяпа Муни. А, нет, Кардама Муни тоже праджапати. По-моему, Кашьяпа тоже. Да, давайте вопрос.
А если живое существо получает человеческое тело с болезнью Дауна, это значит, что оно пренебрегало духовной практикой в прошлой жизни? Почему же тогда оно получает человеческое тело, а не тело животного?
Живое существо с болезнью Дауна не относится к человеческим живым существам. Говорить, что дебил, идиот, Даун, олигофрен, имбецил – а люди относятся к людям, это все равно, что говорить, что плюшевый мишка – это медведь. Да? Они внешне напоминают людей, но на самом деле людьми они не являются. Есть противоположность тому. Например, некоторые люди по форме напоминают птиц. То есть у них вид птичий, а на самом деле это люди. И мы знаем примеры тому. Вот. Так что вот эти вот больные на голову существа, они не люди. Дело в том, что разум составляет отличительную особенность людей от животных. Если разума нету, то какую бы форму существо не имело, оно все равно относится к животным. От желания избавиться от остатков съеденного у существа появляется заднее отверстие, которое в сотворенном мире есть бог Митра. Следом появляются испражнения. От желания переселяться из тела в тело у существа появляется пуп. Следом за ним воздушное пространство и смерть. Так пуп есть место, где жизнь сходится и расходится со смертью. Из пупа жизнь появляется и заканчивается, да? Так пуп есть место, где жизнь сходится и расходится со смертью. Ну, тут так вот, я сам не понял, но тут в санскрите именно так прям звучит. Упхая, то есть убежище. Пуп есть убежище жизни и смерти. От желания поглощать еду и влагу у живого существа появляется желудок, кишки и сосуды для жизненных соков. Сосуды жизненных соков – это невидимые нам сосуды, но их отражение есть жилы, вот эти вены. Это вот сосуды жизненных соков или крови, сосуды для крови. Итак, от желания поглощать еду и влагу у существа появляются желудок, кишки и сосуды для жизненных соков, которые в здешнем мире есть реки и моря, питающие жизнь и поглощающие остатки жизни. От желания знать свои силы в сердцевине существа появляется ум, который в зримом мире есть бог Луна Чандра, что придает живым тварям решимость и побуждает к желанию. Семь стихий тела. Дальше идет перечисление. Тонкий слой поверх кожи, самая кожа, мясо, кровь, жир, костный мозг и кость созданы из земли, воды и огня. Жизненные ветра состоят из пространства, воды и воздуха. Есть еще вопросы, может быть?
Как эта душа включается в смерть через пуп?
Ну, из небытия, то есть из состояния небытия душа переходит в бытие.
Включается со смертью? Нет, тогда это было бы наоборот.
Не знаю. Ну, ладно. Так, тут, ну, на этом стихе как бы подглава закончилась. Дальше идет перемена темы. Можно прочитать, а можно оставить на следующий раз, если, может быть, есть какие-то вопросы.
Вот вопрос. А может быть, туннель, который описывают в случае клинической смерти, это пуп или это каналы какие-то?
Наверное, может быть. Наверное, да. Давайте тогда на этом прервемся. Прервем чтение. Потому что глава большая, мы на следующий раз отложим чтение. В следующий раз мы закончим эту главу и закончим вторую книгу. И тогда приступим к третьей.
Этот же Хима, который задавал такой вопрос, пишет. Продолжает, ведь душа может из любого отверстия в теле выйти, наверное, все равно будет казаться тумой. Там будет видимо клинической смерти.
Наверное, да. Так, можно. Откуда все-таки выходит душа, когда умирает тело? Душа может выйти из рта, из заднего отверстия, из переднего отверстия. Из носа, из ушей, из глаз и из макушки. Ну, из макушки выходит душа просветленного йога, который силой праны, вот помните, мы читали про эти праны, он эти праны или жизненные силы, жизненные давления концентрирует. А он останавливает их, подводит под душу, и потом с огромным напором выталкивает душу из макушки, и происходит разрыв темени. Как это мозжечок у детей, когда вот это вот пульсирует, как это у них называется?
Родничок.
Вот из этого родничка, там мягко, да? Вот из этого родничка вырывается душа, толкаемая снизу жизненными ветрами. И тело сгорает. И душа, как в шестой, по-моему, да, или в седьмой главе Гиты описано, что душа, такая душа, она подгадывает время, когда выйти, и выталкивается с жизненными силами из тела и перелетает там как-то сложно на северную сторону при движении солнца на северном полушарии или как-то там вот так попадает в высшие миры. Но потом Кришна говорит: ну тебе, Арджуна, не стоит заморачиваться по поводу когда и через какое отверстие выходить, потому что я своего преданного забираю лично. И мы знаем историю от Джамилы, когда этот несчастный старик умирал уж точно не как праведник, а умирал, выходя из заднего отверстия, и за ним уже пришли эти слуги судьбы, слуги смерти. Но поскольку он, умирая, призывал на помощь Говинду, думая о своем сыне, а на самом деле призывал Господа Бога, то пришли слуги Всевышнего, и вот этот вот Аджамила, он стал свидетелем разговора, брани между слугами Всевышнего и слугами смерти. И слуги Всевышнего прогнали этих дьяволов и забрали с собой Аджамилу в высшие миры. Ну, дали ему еще один шанс, то есть он как бы вышел из комы, стал снова праведником, а потом уже ушел, вознесся к Господу. Так что преданному Кришна гарантирует, что неважно, как он будет умирать, в какое время суток, и через какое отверстие телесное он выскочит. Если ты воспеваешь имя мое, говорит Господь, то я заберу тебя в свою вечную обитель.
Душа в пространстве или вне его?
Душа вне пространства, конечно же. Просто душа создает в своем сознании пространство. Ну, как вот избитый пример, когда мы играем в компьютерную игру, мы смотрим в этот экран, и мы видим, там какое-то пространство, да? Мы же там играем, мы как бегаем, особенно вот игра нашей юности, это бегать по лабиринтам, стрелять в кого-то. Там же какое-то пространство, там даже перспективы есть, да? Там коридоры вдали сужаются, появляются какие-то... Особенно, когда Кварк Третий, по-моему, вышел. Или как он назывался? Не-не, Counter-Strike, это уже мы были большие. А вот был Doom был, и был еще Duke Nukem. Вот когда можно было вверх смотреть и летать еще. Вот там пространство. Мы же реально в пространстве, да? Но сами мы находимся вне пространства. Сами мы это пространство себе воображаем. Точно так же и то, что нас окружает, это не пространство. Это все воображение наше. Ну, например, когда мы спим, мы же тоже что-то сним. Нам снится что-то. И вполне себе там это пространство. Но на самом деле там никакое не пространство, а просто... работа ума во сне. Там никакого пространства нет. Но мы себе представляем это. Ну, одним словом, я вначале сразу сказал, что пространство — это такая вещь, которую Кант называл идеи чистого разума. То есть это врожденная вещь. Пространство такая вещь, которая не объясняется. Оно существует в нашем сознании как идея. И понятна эта идея без объяснений.
Еще вопрос. Ну, в принципе, это похоже с той же серии продолжения. Но душа же не в теле.
Значит,
всегда в пограничной зоне.
Что-что?
Но душа же не в теле.
Душа не в теле. Душе привиделось тело, душе привиделось пространство, душе привиделись предметы.
Зачем же тогда тело разрушать?
Потому что все, что привиделось, все, что приснилось, оно временно. Разрушение – это просто переход из одного состояния в другое. Спрашивать, зачем же тело разрушать, равнозначно тому, что спрашивать, зачем же телу меняться. Вы же хотите, чтобы ваше тело менялось, да? Вот когда вы ребенок, вы хотите взрослеть, вы хотите, чтобы у вас тело стало более совершенным, да? Там, мальчики, они качаются, девочки там что-то подкрашивают, то есть они себя меняют. Но это из той же серии. Желать, чтобы тело поменялось, и желать, чтобы оно умерло, это то же самое. Так как мы хотим. То есть смерть – это просто изменение одной формы, переход из одной формы в другую. И на самом деле в Бхагавадгите Кришна говорит, что даже тело не умирает. Потому что тела как такового и нет. Есть стихии, которые на какое-то время соединились, а потом они расстанутся. Что тело нам не принадлежит. Есть огонь, воздух, земля, вода, ветер, да, пространство. Они все равно существуют сами по себе. Они никогда не соединяются. Но мы в своем сознании их соединяем, мы насильно их соединяем. У нас есть оджас, как мы сегодня читали, или вот эта тяга к жизни. Вот, в частности, вот этот оджас или тяга к жизни помогает нам создать, с помощью тяги к жизни, мы соединяем несоединяемые. Мы соединяем огонь с водой, воздух с пространством, пространство с землей. Мы все вот это вот соединяем в своем сознании с помощью оджаса или жизненной тяги. Но когда оджас ослабевает, когда у нас уже нету силы соединять это, мы как бы отпускаем эту пружину, и вот эти все стихии, которые были лишь в нашей голове соединены, они распадаются. То есть, точнее, мы замечаем, что они так никогда и не были соединены, что тело наше, оно так никогда и не существовало. Мы в уме своем, мы в своем сознании позаимствовали немножечко от огня, немножечко от воды, немножечко от земли, и в уме своем это соединили. Но на самом деле это так и не соединялось. Просто мы силой ума их сдерживали. Когда ум или отжиг ослаб, то мы обнаружили, что они так и не были соединены, что и огонь, и воздух, и так далее, они все существуют независимо. Это называется смерть, ослабевание тяги к жизни. Вот еще вопрос. Имеет ли смысл человеку носить туласи, если его не привлекает идея служения Богу? Я думаю, что если человека не привлекает идея служения Богу, то ему не то, что туласи носить не имеет смысла, ему даже жить не имеет смысла. Пусть лучше он выроет себе могилу и сдохнет там. Или это, возможно, будет оскорблением туласи. Да нет, это не будет оскорблением туласи. Но если вы не хотите служить Богу, зачем вообще вам жить? То есть человек, который не служит Богу, это кто такой? Это такая фабрика, мини-фабрика по изготовлению удобрений. Фабрика по переработке кислорода в углекислый газ, фруктов и еды в удобрения. Вот и все, такая мини-фабрика. Можно лучше эту фабрику закрыть. Зачем она нужна? Еда и без вас может сгнить, превратиться в удобрение. Зачем это яблоко есть, чтобы его превратить в испражнение, когда оно может просто упасть и сгнить. Будет то же самое. Так что если не хочешь служить Богу, лучше убейся об стенку. Ну что, это хорошо, что вот вопросы есть. Это значит, что люди слушают.